Начнем нашу лекцию. Сегодня мы будем говорить о таком явлении, как сентиментализм в литературе 18 века. Это третий такой вот крупный стиль эпохи. И, как я уже несколько раз говорил раньше, очень важно по своим последствиям. Само слово «сентиментальный» было очень популярно в 17 веке, особенно во второй его половине. Вот само зарождение термина очень часто приписывают, ну, как бы связывают с публикацией в 1768 году романа английского писателя Лоренса Стерна под названием «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Действительно, Стерн в данном случае зафиксировал вот это новое для того времени слово. Слово, само значение которого менялось на протяжении столетия. Скажем, в английской литературе вот такое авторитетное издание, как «Большой Оксфордский словарь», фиксирует сказать, вот это слово впервые в 1749 году. То есть за 20 лет до того, как его использовал Стерн. Но в то время вот это вот английское слово «sentimental», как и его аналоги в других языках, носило еще значение «разумный», «здравомыслящий», даже «высоконравственный», «назидатель». А вот 20 лет спустя, когда Стерн использовал его для названия для, ну, для своего романа, в этом слове начал усиливаться оттенок, связанный не столько с принадлежностью к области разума, сколько с принадлежностью к области чувств. И в 60-е, 70-е годы это слово уже означает «способный к сочувствию», «чувствительный», «способный к переживанию возвышенных и тонких эмоций». Однако, прежде чем мы пойдем дальше, тут нужно сделать одно небольшое отступление. Не нужно думать, будто именно Стерн, ну что ли, задал норму сентименталистского стиля. Не нужно даже думать, что роман Стерна, так сказать, главный сентименталистский роман 18 века. Это не так. Напротив, несмотря на то, что вот Стерн использует модное слово «сентиментальный» в его вот уже этом новом значении, сама по себе поэтика сентиментализма развивалась на протяжении всего 18 века. Первые черты этого стиля были зафиксированы, вот если опять же обращаться к английской литературе, уже в 20-х годах 18 века. А Стерн — это скорее уже поздний этап, этап разложения стиля. Собственно, «Сентиментальное путешествие» — это роман-пародия на крайности сентиментализма. Если вот сегодня останется время, я два слова про это скажу. Интерес к области человеческих чувств, как мы с вами видели, вот таким естественным образом вырастает в 18 веке из вообще интереса к человеческой природе. В частности, ну, можно отметить вот такой своего рода рубеж. В 1711 году, то есть в начале столетия, в начале эпохи Просвещения, английский философ Энтони Эшли Купер Шефсбери опубликовал такой вот трехтомный трактат под названием «Характеристики людей, нравов, мнений, времен». Ну, типичный философский труд для своего времени. Особенность его заключалась в том, что в поисках источника доброты, источника нравственности, Шефбери как раз таки обращается к самой человеческой природе и находит источник именно там. Он был учеником Локка, он не возвращается здесь к концепции врожденных идей. Пытается найти, как бы не пытается найти вот некую последнюю истину разума. Он ищет последнее основание для нравственности, да, вот как бы его основу, его фундамент. И пишет: мудрость скорее от сердца, чем от ума. Врожденным, согласно такой точке зрения, оказывались не идеи. В этом Шефбери был вполне согласен с остальными просветителями. Врожденным, с его точки зрения, оказывается особое моральное чувство. Оно вот как бы нацелено на то, чтобы вести человека к счастью, на то, чтобы настраивать его на гармоничное сосуществование с самим собой, с окружающими людьми и с миром в целом. То есть, если развить мысль Шефбери, то получится, что поступать нравственно человека теперь побуждает не сознание долга, не разум, а чувство, веление сердца. Вот сердце человеческое настроено в лад с гармонией природы, с гармонией Вселенной. Вот это положение лежит в основе там целой серии взглядов, из которых, в частности, вырастает и эстетика сентиментализма. Сущность нравственности заключается в гармоничном сочетании индивидуальных и общественных склонностей. Счастье, следовательно, с такой точки зрения понимается не как тяга к удовольствиям, наслаждением, да, вот как это еще во многом видно, вот скажем, в поэтике Рококо. Счастье теперь понимается как тяга к добродетели. Естественность человеческой натуры, вот с такой точки зрения, трактуется не как ее скандальность, а как потребность и возможность добродетельного поведения. В этом ключевое различие ключевое отличие поэтики сентиментализма от поэтики Рококо. Вот меньше всего сентиментализму свойственна эта самая игра, отличающая рокальные произведения. А меньше всего сентиментализму свойственно стремление к компромиссам. Сентиментализм, особенно вот, так сказать, на ранних стадиях своего становления, когда литература сентиментализма еще развивалась, так сказать, в лад с общим развитием идей просвещения, это стиль очень серьезный. Само чувство для человека 18-го столетия – это способ философского размышления о мире. Здесь нет такой, понимаете, вот очень жесткой оппозиции – либо чувство, либо разум. Это не так. Вопрос лишь в том, чему отдается приоритет. Сентиментализм был взят вот как бы на вооружение просветителями 18 века. Правда, не ранними, а поздними, начиная со второй половины столетия. Речь идет о просвещении человека с помощью чувств. Речь идет об углублении его эмоционального опыта, прежде всего его восприимчивости. Речь идет о развитии вот этого самого нравственного чувства. И поэтому сентиментализм на вот этом этапе своего становления был близок просветительским идеям воспитания человека, как бы жизнестроительства, совершенствования мира. Естественным образом, развитие сентиментализма было связано с теми жанрами, которые традиционно посвящались воспеванию природы. Разного рода пасторальные жанры, идиллии, вот такая вот поэзия в букалическом духе и так далее. Со временем это все привело к сентиментализму руссоистского типа. Мы сегодня как раз об этом и будем говорить. Когда вот мысль, следующая в этом русле, стала противопоставлять себя идеям просвещения. Как бы вот началась полемика с просветительскими представлениями о прогрессе цивилизации. Вот природа и культура, да, вот естественная и цивилизованная, на каком-то этапе вступили в противоречие, в противостояние. В конечном итоге это все привело к тому, что поздний сентиментализм стал культивировать вот всевозможные иррациональные стороны жизни. Это уже тот этап, на котором сентиментализм часто называют предромантизмом. Вот одно из проявлений, собственно, в истории литературы, это возникновение в конце 80-х, 90-х годах 18 века такого жанра, как готический роман, роман ужаса. Это тоже все как бы следствие вот вот этих вот идей, которые лежали в основе сентиментализма. Ну и впоследствии, понятным образом, романтизм как таковой тоже вырос из вот этих представлений. Только там всевозможные противоречия, как бы заложенные в основе сентиментализма, но во многом не развитые в течение 18 века, дошли до крайнего обострения. Любопытно, что связав человеческую нравственность природы, по сути дела, ведь эта идея идет вразрез с многовековыми представлениями о роли разума в деле, так сказать, обуздания природы. Сентиментализм противопоставил себя всей риторической культуре, заложил основы выделение уникальности человеческого, отдельно взятого человеческого опыта, отдельно взятой человеческой жизни. По сути, продолжил тенденцию к противопоставлению отдельно взятого человека и мира. Герои сентиментальной литературы, это легко заметить, очень, в принципе, одиноки. Они резко выделяются на фоне своего окружения. Романтизм подхватит и эти тенденции. Ну, вот в качестве примера можно обратиться, раз мы стали говорить об английской литературе, к роману английского писателя и драматурга Генри Филдинга «История Тома Джонса Найденыша». Это сложное произведение, его особенности не исчерпываются исключительно тяготением к сентиментализму, но идеи, связанные с сентиментализмом, там присутствуют. И присутствуют прежде всего, вот так сказать, в усилиях автора выделить, очень так резко, характерно обозначить образ главного героя. Том Джонс – персонаж своеобычный, в том отношении, что он никак не может, ну так вот, на первый взгляд, считаться образцом по-настоящему добродетельного молодого человека. Ему свойственно множество заблуждений. Он делает массу ошибок. Окружающие считают его ветреным, легкомысленным, подчас порочным. Однако Филдинг настойчиво показывает, что среди всех персонажей этого романа, а их там очень много, Филдинг, как, ну, в первую очередь, конечно, классицист, да, пишет не роман, а эпопею, ну, которая, правда, по форме все-таки больше похожа на роман. Так вот, среди всех этих героев Том выделяется одной главной чертой. У него доброе сердце. Его природа не испорчена. Поэтому, несмотря на вот все вот эти вот как бы ошибки, заблуждения и так далее, Том в конечном итоге приходит к жизненному счастью. Роман Филдинга заканчивается очень гармонично. Вся его очень сложная и хорошо продуманная композиция приводит главного героя вот к такой вот очень увесистой финальной точке. Он обретает свое счастье, женится на своей возлюбленной, которую выразительно зовут София. И вот таким образом доброе сердце приводит человека к союзу с разумом. А как бы с мудростью, да? А вот разум без доброго сердца, и Филдинг тоже это так очень тонко показывает в своем романе, такой союз парадисе не может. Одного разума человеку недостаточно. И мы видим, что вот на фоне там, ну, сотни персонажей, да, Том Джонс вот такой вот единственный, уникальный, ни на кого не похожий. Уже в этом романе он выделен из череды типов. Опять же, как классицист, людям рисуют именно типы. Причем здесь вот использование элементов поэтики сентиментализма все-таки вплетено именно в ткань произведения, выстроенного по законам классицизма, поэтому здесь так много персонажей. А типичный сентименталистский роман вот такой широкой картины нравов отнюдь не предполагает. Количество персонажей там, как правило, очень ограничено. В пределе сентименталистский роман концентрируется на душе одного единственного человека. Давайте мы для того, чтобы проиллюстрировать это все более подробно, а заодно познакомиться с по-настоящему главным сентименталистским романом 18 столетия, обратимся к творчеству писателя и мыслителя швейцарского происхождения Жан-Жака Руссо. Он родился в 1712 году в Женеве. Хотя французский язык был для него родным, и он много времени провел во Франции. Все-таки французским этого философа и писателя считать не следует. Сам он всегда утверждал, что, так сказать, вот всегда считал Францию чужбиной, а французов, ну, по сути дела, иностранцев. Умер он в 1778 году. Путь Руссо был во многом типичным для большинства просветителей вот этого времени. Он не получил систематического образования и, так сказать, вот всему учился сам, как мог. Странствовал, менял вероисповедание. В конечном итоге оказался в Париже, где сблизился с кружком французских просветителей, занимавшихся выпуском энциклопедии, вот такого очень важного справочного труда, появившегося в 50-70-х годах, многотомного труда, совершенно нового типа. Само слово, столь привычное для нас сегодня, энциклопедия, было рождено вот именно этим кружком. До этого издания справочного характера назывались словарями или лексиконами. Они были, так сказать, о словах в первую очередь. А вот энциклопедисты поставили себе целью написать труд о вещах, о опытном познании мира. Кстати сказать, главой этого кружка были изначально два человека. Это французский математик и мыслитель Жан Лерон Д'Аламбер и, как бы, и второй вот философ и писатель и критик Дени Дидро. Впоследствии Д'Аламбер из этого предприятия вышел, и Дидро, так сказать, вот, довел работу над энциклопедией до конца. Ну так вот, Руссо был в числе тех, кто работал над первыми томами энциклопедии. Девушки. Сфера его интересов была достаточно широка. Он редактировал работы по музыке, по экономике, по педагогике, по там, другим научным направлениям. Но в конце концов Руссо разошелся с своими единомышленниками. И произошло это весьма замечательным образом. В 1749 году, сказать, вот над издателями энциклопедии в очередной раз сгустились тучи. Надо сказать, что врагов у этого предприятия было очень много. Ну, врагов прежде всего вот таких вот идеологических. Потому что энциклопедия не просто предлагала, ну что ли, набор знаний, да, по так сказать, вот, разным вопросам. Она еще предлагала в каждой статье очень такой мощный идеологический заряд, подрывающий сами основы традиционного взгляда на мир. Вот как бы излагала не просто сумму знаний, да, вот в определенной последовательности, но и попутно учила новому отношению к процессу добывания знаний и процессу их опытной проверки. Ну, словом, вот регулярно значит, вот, выпуск энциклопедии пытались закрыть, за этим стояли, ну, естественно, церковь, парламент, Сорбонна, Королевский двор, там тиражи арестовывали, типографии пытались закрыть, И вот в 49-м году Дидро оказался под арестом. Ну, правда, посадили его не в Бастилию, а в другое место, в такой вот Винсенский замок, где режим содержания был менее строгим и где его могли навещать друзья. Ну вот, в частности, Руссо вспоминает, что однажды летним днем, воскресный день, он направился в Винсент для того, чтобы повидаться с Дидро. Чтобы не скучать, так сказать, на привале в пути, потому что путь был не близкий, он взял с собой газету, первую, которая подвернулась ему под руку. И, остановившись и развернув эту самую газету, он увидел там объявление такого вот ученого общества Дижона, Дижонской академии, о том, что объявляется конкурс на лучшее сочинение по заданной теме. Тема эта звучала так: способствовало ли развитию наук и искусств порче нравов, или же оно содействовало улучшению их? И вот как вспоминал Руссо, такая альтернативная постановка вопроса произвела на него какое-то вот такое мгновенное, неизгладимое впечатление. Как будто молния сверкнула у меня в душе, вот говорил он. Ну вот, судя по этому описанию, приведенному в его исповеди, Руссо пережил что-то вроде мистического откровения. Он вспоминал, что он на какое-то время потерял сознание, а когда очнулся, то, так сказать, вот увидел, что он весь в слезах, и тут же, не сходя с места, на полях этой самой газеты стал набрасывать вот идеи, которые у него так внезапно возникли в связи с этим вопросом. Руссо послал свое сочинение на конкурс, к большому своему удивлению выиграл его, получил золотую медаль, его сочинение было опубликовано, стало известно. Ну и вот с этого времени, с 49-го года, ведет отсчет, вот, так сказать, деятельность Руссо-философа, автора очень многих работ, по сути дела, перевернувших сознание современников. Вот в этой своей первой работе Руссо давал на поставленный вопрос, в общем, неожиданный для просветителя ответ. Он прямо утверждал, что науки и искусство не только не способствуют совершенствованию нравов, а напротив, служат ухудшению. Руссо писал, что все культурное душит непосредственность, простоту, свободу, доброту. Культура, по мнению Руссо, усложнила, затемнила жизнь, поэтому он призывал уйти от культуры. Вот он утверждал, что источник жизни чист, но из него течет мутная вода, следовательно, нужно вернуться к самому истоку. Он писал, что, создавая так называемые цивилизованные народы, науки и искусство обвивают гирляндами цветов, оковывающие людей железной цепью, заглушающие в них естественное чувство свободы, для которой они, казалось бы, рождены, заставляют их любить свое рабство. Ну, Руссо там рассуждал примерно так. Науки связаны, сказать, с развитием промышленности. Промышленность связана с созданием средств комфорта, всякого рода бытовых удобств. Искусство, в свою очередь, угождают чувственности, доставляют ей всевозможные удовольствия. И вот из-за всего этого возникают прихоти, капризы, до бесконечности множатся потребности, желания и так далее, и так далее. Сказать, все труднее удовлетворяемые. И вот как раз с увеличением их числа человек порабощается все больше и больше. Такова, полагал Руссо, судьба всех современных цивилизованных народов. Плоды цивилизации, плоды культуры, на вид столь привлекательные, на самом деле оказывались чревоточны. «Во что обратиться добродетель, — спрашивает Руссо, — если люди будут поставлены перед необходимостью обогащаться во что бы то ни стало?» Ну, кроме вот этих самых идей, которые еще никто не высказывал до Руссо так прямо, так открыто, внимание на себя обращал и сам стиль его сочинений. Очень не похожий на стиль философских трактатов просветителей старшего поколения. Вот стиль Руссо лишен такой рассудочности, ироничной едкости, сарказма, вот всего того, что, скажем так, было присуще стилю Вольтера. Руссо пишет страстно, пишет вот как бы захлебываясь, да, вот под властью эмоций. Не столько доказывая свою правоту там логическими доводами, сколько убеждает читателя в своей правоте. Ну, понятно, что это, так сказать, раннее сочинение, но и в поздних вот эти черты будут свойственны стилю Руссо. Его работу заметили, о ней заговорили. Естественно, что Руссо с его идеями не вызвал симпатии, по крайней мере, наиболее известных французских просветителей. Скажем, Руссо вспоминает, да, что когда в тот день он все-таки дошел до Дидро и начал ему, так сказать, вот так же взахлеб рассказывать о том, что пришло ему в голову по дороге, Дидро лишь, так сказать, вот встретил его этот самый энтузиазм иронической улыбкой. Следующей работой Руссо был трактат о происхождении неравенства между народами. Этот трактат Руссо посвятил Вольтеру. Такого рода жест не мог остаться без ответа. Вольтеру пришлось вступить в полемику с Руссо. Ну, мало того, что он написал на эту тему философскую повесть под названием «Простодушный», когда будете ее читать, обратите внимание, как там обходится Вольтер с образом благородного дикаря. Вот. Ну и кроме того, высказался в том духе, что написал Руссо ответное письмо, в котором вот сказал, что как бы разделяет стремление автора трактата о происхождении неравенства поставить человека на четвереньки и вернуть его назад в пещеры. Но поскольку сам он, Вольтер, человек уже довольно пожилой, и его позвоночник как бы не склонен к такого рода упражнениям, то он, дескать, оставляет вот все это на долю более молодого поколения. Тут нужно учесть вот что. Все-таки и в силу своего темперамента, и просто потому, что Руссо был первым, кто вот, так сказать, стал разрабатывать эту тему, его ранние работы полны вот такого особенного радикализма. И очень многими воспринимались как, отказ вообще от любых форм цивилизованного существования. И даже вот сложилось мнение, что Руссо вообще враг всякой культуры, всякой цивилизации. Это, конечно, не так. Ну, как, естественно, и не был Руссо врагом разума, да? Он писал лишь, что склонен больше доверять сердцу, нежели разуму. Потому что сердце не ошибается, а вот разум способен заблуждаться. Дело не в этом. Собственно говоря, Руссо все-таки со всеми своими идеями оставался в общем русле рассуждений просветителей. Он точно так же, как они, готов был критиковать актуальную действительность за ее несовершенство. Точно так же верил в человека. Считал, что необходимо прикладывать усилия для просвещения. Считал, что в будущем человечество ждет всеобщее в гармонии и счастье. Различие заключалось в том, что там, где Вольтер, Дидро и другие просветители готовы были строить вот это самое светлое будущее на основании уже сложившейся цивилизации, вот как бы меняя ее изнутри, достраивая ее изнутри. И естественно, что сам человеческий разум, да, вот его способность к самоизменению они считали достижением этой самой цивилизации, достижением европейской культуры. Вот в этом с ними Руссо был не согласен. Он считал, что нужно все-таки сначала вернуться к истоку. То есть, по сути дела, он был противником не всякой цивилизации вообще, а цивилизации данного типа. Говорил о том, что все известные на сегодняшний день национальные культуры развивались по ошибочному пути. Нехороши именно они, а не цивилизация вообще. Как раз замысел Руссо, если проследить его, так сказать, до конца, заключается в том, что отменив нынешнюю культуру, разрушив нынешнюю цивилизацию, нужно строить новую, но вот на этот раз правильно, на этот раз четко понимая, да, вот чему нужно отдавать приоритет. Видите, что именно Руссо, по сути дела, формулирует вот знаменитый принцип, позднее изложенный в строках известной песни, да? «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим». По сути дела, вот впервые эту логику предложил именно Руссо. Он умер в 78 году, он не дожил 11 лет до Великой Французской революции. При жизни он был таким активным противником всяческого насилия над человеческой личностью. Но что интересно, самый известный трактат Руссо, «Общественный договор», был настольной книгой Робеспьера. Сама идея, скажем, революционного террора, в общем, вытекала из взглядов Руссо. Если сердце человеческое изначально испорчено, если оно настолько черство и глухо, что не способно чувствовать так, как сердца, ну, так сказать, правильных людей, да, то такого человека нужно исключить из общества. Терпеть его или, скажем, пытаться перевоспитывать бессмысленно. Руссо оставил очень заметный след в истории развития европейской педагогики. В частности, вот в 1762 году он написал такой роман-трактат, вот, нечто среднее между художественной прозы и философским рассуждением. 1762 год. Называлось это произведение «Эмиль» или «О воспитании». Как бы метод Руссо, педагогический метод Руссо, заключается в том, что ребенка нужно как можно меньше воспитывать. Нужно предоставить самому себе. И, так сказать, вот, дать его доброй природе проявить себя в полную силу. И он, тогда он непременно вырастет свободным, добрым, нравственным человеком. Вот в его этой самой работе Эмиль это и есть такой, ну как бы, подопытный воспитуемый. У него есть воспитатель, который вот осуществляет эту самую методику. Вот. И Руссо показывает, как развивается Эмиль и как приближается вот к этому самому идеалу. При этом, естественно, задача воспитателя оградить ну, в частности Эмиля, от тлетворного влияния окружающей цивилизации. С этой целью, в частности, воспитатель полагает, что Эмилю не следует читать современную литературу и вообще какую бы то ни было литературу, вплоть до, ну, довольно зрелого возраста, там, лет до 20. Но поскольку учиться читать все равно нужно, то воспитатель выделяет две книги, вот, которые используются для этой цели, так сказать, безопасно. Это, естественно, Библия. Ну и то, конечно, не в полном объеме, а «Избранные места». И это роман Даниэля Дефо «Приключения Робинзона Крузо». Руссо превозносил эту книгу, считал, что она вот как раз демонстрирует вот этот самый принцип, на который опирался и он сам. Предоставленная самой себе человеческая натура тут же начинает проявлять лучшие свои свойства, лучшие свои качества. Любопытно при этом, что своих собственных детей числом 5 Руссо никогда в глаза не видел. Они сразу после рождения передавались в воспитательный дом. Но я это не к тому, что он был таким непорядочным человеком. Это было вполне в порядке вещей. Это было связано там с особенностями его жизни. Просто вот вера в Руссо в то, что он прав, по сути, не требовала для него, ну, как такой скрупулезной практической проверки. Я упомянул о таком сочинении Руссо, как его «Исповедь». Это тоже очень важный текст в истории и литературы, и мысли XVIII века. Руссо работал над ним с 1766 по 1770 год. Причем вторая часть «Исповеди» была опубликована уже после его смерти. Это сочинение примечательное не только тем, что, ну, в общем, Руссо оставил достаточно подробный отчет о большей части своей жизни. Нет, вот оно примечательно другим. Это именно исповедь, это не автобиография. А в предисловии к своей работе Руссо говорит о том, что многие авторы до него пытались честно описать свою жизнь. И вот как он там утверждает, вот они как бы все обещали читателю, что расскажут о себе все без утайки. Но, говорит Руссо, по сути, никогда этого обещания не исполняли. А все время пытались как бы выставить себя с лучшей стороны, в качестве, так сказать, вот образца тех или иных добродетелей. Я же, говорит Руссо, сделаю иначе. Я действительно покажу себя таким, каков я есть, со всеми своими и достоинствами, и недостатками. Более того, рассуждает Руссо, вот когда меня призовет к себе Господь и спросит, что ты такого сделал за свою земную жизнь, чтобы тебя можно было помиловать, я вроде того, что вот протяну ему эту книгу и скажу, что вот как бы не просто отчет, но и оправдание за всю мою жизнь. Вот идея, заложенная вот в такой позиции, она действительно очень новая. Да? Жизнь Руссо примечательна не потому, что она дает как бы примеры тех или иных добродетелей, да, или там, скажем, подтверждает или опровергает те или иные правила и там, предрассудки. Она цена сама по себе тем, что она вот такая. Она цена своей уникальностью. Ну, конечно, Руссо, это отмечали многие последующие критики, ну, что ли, питал мысль о том, что, в общем, это не просто жизнь отдельно взятого уникального человека, а отдельно взятого уникального гениального человека. В этом смысле он, конечно, все-таки ее замышлял как пример. Но, тем не менее, вот уже сама установка на уникальность, да, она, конечно, была очень, ну, необычной. Вот, еще раз Я подчеркиваю, что сентиментализм как раз давал очень благоприятную почву, да, вот как бы задавал очень такие удобные рамки, да, для развития именно этого мироощущения. К слову, действительно, Руссо обещает в этой исповеди дать отчет о всех своих плохих поступках, которые он совершил в жизни. И честно держит слово и рассказывает о трех таких поступках. И все они, конечно, совершены в ранней молодости. Руссо был очень своеобразным человеком, просто, знаете, так сказать, вот с психологической точки зрения. Но нужно помнить о том, что вот эта вот своего рода эксцентричность, своего рода вот особенность, она как раз и связана с тем, что Руссо с какого-то времени стал всячески культивировать собственную уникальность, вот собственную непохожесть ни на кого из окружающих. Вот, но все-таки в истории литературы, вот именно художественной литературы, Руссо остался благодаря вот не Эмилю, не исповеди, а благодаря вот единственному, так сказать, роману, в точном смысле этого слова, который он выпустил в 1761 году. Это произведение под названием «Юлия или Новая Лоиза». Вот главный роман 18 века. И уж, по крайней мере, был главный сентиментальный роман 18 века, породивший массу подражаний. Вот произведение, которое произвело просто вот некий революционный переворот в умах читателей. Написан этот роман во многом еще в традиционной форме, в эпистолярном жанре, в виде сборника писем. Причем в предисловии к первому изданию Руссо еще во многом играет с читателем вот в эту хорошо уже нам известную игру. Да? Он тоже пытается выдать, да, вот, текст этого романа за, ну, как бы реальный документ. Да? Тоже играет вот этой вот возможной историчностью того, о чем там идет речь. Выдает себя за издателя. К чести Руссо, ну, нужно сказать, что в последующих изданиях он отказался от этой вот игры. Отказался от этого избитого приема, да, вот уже стал более открыто говорить о том, что этот роман, эта история, плод его воображения. И вообще, вот в изначальной установке Руссо, вот я имею в виду в типе сюжета, да, очень чувствуется влияние рокальной поэтики. Но с первых же страниц Руссо ее преодолевает и создает вот прямо действительно что-то по-настоящему новое. Роман большой, он написан в 6 книгах. Вообще, тут видите, Руссо попадал в такое своеобразно двусмысленное положение. С одной стороны, он, несомненно, имел такой вот яркий художественный талант, а с другой стороны, он, как мыслитель, отрицал современную литературу. Говорил о том, что вот литература это вообще, так сказать, вот часть той самой недолжной, неправильной современной культуры. Да, то есть ему как бы приходилось заниматься тем, что он сам как идеолог отвергал. Но при этом Руссо был человеком очень импульсивным. И даже такой большой по объему роман написал буквально на одном дыхании. Вот если как бы его захватывала идея, да, то вот он ее тут же стремился воплотить в какую-то форму. Вот, и поэтому, хотя Событий в этом романе очень много, вкратце его пересказать довольно нетрудно. Это история несчастной любви двух главных героев. Девушки из дворянской семьи, дочери барона Юлии и ее домашнего учителя, соответственно, разночинца, выходца из третьего сословия, Сен-Пресс. Молодые люди влюбляются друг в друга, вынуждены скрывать свою любовь от окружающих, прежде всего, от родителей Юлии. Там со временем становятся близки, но вынуждены расстаться, их любовь раскрывается, обо всем узнает отец Юлии, который не только требует, чтобы его дочь забыла про вот этого самого бедного учителя, но и рассказывает ей, что в давние времена, когда ей было всего 2 года, он, отец, пообещал ее в жены своему другу, своему ровеснику, и требует, чтобы Юлия вышла за него замуж. Юлия как бы поначалу этому противится, но потом выполняет желание отца, становится женой человека по фамилии Вальмар. А Сен-Пре на 6 лет уезжает как бы вот, от этих мест. Друзья, опасаясь за его, так сказать, ну что ли, рассудок, опасаясь, чтобы он не наложил на себя от отчаяния руки, отправляют его в кругосветное путешествие. Но по прошествии 6 лет Сен-Пре пытается узнать что-то о жизни Юлии и получает приглашение от нее и от ее мужа, приглашение приехать и, так сказать, вот, погостить у них в имении. Этому посвящена вторая половина романа, вот как бы последние 3 книги. А Сен-Пре приезжает и находит Юлию, вот, хозяйкой имения, счастливой женой, счастливой матерью двух детей, и живет рядом с ней и знакомится вот с этим миром. И, во-первых, так сказать, пристально изучает его, во-вторых, пытается понять, так сказать, вот, каково его собственное положение теперь вот в этой ситуации. И довольно быстро понимает, что он пользуется полным доверием со стороны Юлии и ее мужа, и понимает, что должен, ну как бы, даже не то чтобы вот понимает, что должен, да, а чувствует, что он в состоянии, что ли, выдержать эту проверку, да, что его позвали в этот дом не для того, чтобы он нарушал его гармонию. И он включается вот в этот тесный мир близких по духу людей. И в конце концов между ним, Юлией и Вальмаром устанавливается договоренность, что со временем, когда дети подрастут, Сен-Пре станет их учителем. Но тут Юлия погибает, по сути дела, в результате несчастного случая. И на этом роман заканчивается. Вот такая. Ну, это говорю, это очень, очень кратко, если говорить просто о сюжете. Да? На самом деле, смотрите, вот молодой человек в качестве домашнего учителя живет в доме барона, влюбляется в его дочь и, так сказать, пользуется в ответ ее расположением. Или молодой человек приезжает, так сказать, в дом к замужней женщине, которую он любит, и пользуется там полной свободой со стороны, скажем, хозяина дома. Да? Это, конечно же, вот ситуации очень выгодные для, допустим, рокального романа. Они позволили бы развернуть массу двусмысленных сцен. Ничего подобного мы не находим у Руссо. Он как раз самых первых страниц, вот самых первых писем, которыми обмениваются Юлия и Сен-Пре, настаивает на том, что их любовь чистая, их любовь добродетельная. Она проистекает как бы не из желания и поиска запретных удовольствий, она проистекает именно из самой чистоты их сердец. Это вот такая идеальная любовь, для которой, собственно говоря, сословные различия никакого значения не имеют. Они служат скорее недолжными препятствиями. На протяжении первой половины романа Юлия ищет способы, как бы ей узаконить свое чувство по отношению к Сен-Пре, а потом как бы и свои отношения с ним. Она питает иллюзии, что, скажем, ее родители, прежде всего отец, смогут по достоинству оценить Сен-Пре, вот понять, насколько это чистый, возвышенный, идеальный человек. Как бы на основании вот этих причин допустить его в свою семью. Довольно быстро ей приходится убедиться, что ее отец такой вот столб сословных предрассудков. Да? Человек, который очень, ну, в общем, по-доброму относится к Сен-Пре, как, ну, скажем, вот, к отдельно взятому человеку, да, но которому в страшном сне не может прийти в голову мысль, что его дочь сделается женой вот, домашнего учителя. Тогда Юлия мечтает о том, что Сен-Пре, в силу, опять же, его достоинств, удастся как-то так вот прославиться, завоевать уважение в обществе и как бы вот на равных, опять же таки, вступить с ней в брак. Со временем ей приходится убедиться, что и эти ее планы не имеют ничего общего с реальностью. Каким бы замечательным ни был Сен-Пре, никогда человеку его происхождения не переступить, да, через вот эти вот невидимые сословные границы. Ну и так далее. То есть вот в какой-то момент герои понимают, что у их любви нет вот такого законного будущего. Это заставляет их расстаться. Ну а потом вот следуют все вот эти события, которые я уже описал. Во второй части романа, когда Сен-Пре приезжает в имение Вальмаров и, так сказать, вот, изучает его, он обнаруживает, что этот, так сказать, ну, небольшой, по сути дела, мир, в него входит, ну, сама семья хозяев имения, а также люди, которые живут у них в доме, а также многочисленные там всякие арендаторы, крестьяне и так далее, работающие на их земле. Что вот и все эти люди живут очень гармонично, что среди них царит мир и согласие, что отношения здесь максимально далеки от злобы, зависти, вражды, принуждения, насилия и так далее. Он замечает, что хотя, так сказать, вот, ну, что ли, принципы сословного неравенства здесь существуют, они поддерживаются, но они почти не видны. Крестьяне, к примеру, работают на Вальмаров не потому, что к этому их вынуждает, ну, так сказать, нужда, необходимость, да, или там какое-то давление, которое оказывает хозяин имения, а потому что они чувствуют искреннее расположение и симпатию к своим господам. Потому что все, так сказать, вот, обитатели этого мира любят Юлю, стараются сделать ей приятно. И все это благодаря тому, что все чувствуют доброту ее сердца. Она со всеми ласкова, она ко всем относится одинаково, ровно и доброжелательно. Она, по сути дела, является вот таким своеобразным центром этого мира. Вот из этого центра, так сказать, вот как лучи расходятся во все стороны, доброта, сочувствие, по сути дела, мир и гармония. И сам Сен-Пре, который, в общем, даже спустя 6 лет после расставания с Юлией, все еще находится под властью своих чувств к ней, на самом себе ощущает, да, вот как бы умиротворяющее влияние, да, вот, вот этой доброты сердца Юли. Она здесь выступает, ну вот, вот как такой вот источник добра, меняющий жизнь окружающих людей. Это действительно идеальное общество в представлении Руссо. Вот в одном из писем на, так сказать, вот этом этапе своего знакомства с Юлией Сен-Пре описывает положение дел так. Подобно тому, как первый шаг к добру не делать зла, так и первый шаг к счастью не страдать. Сии два правила, будучи восприняты людьми, сделали бы излишними многие предписания морали, и они любезны сердцу госпожи де Вальман. Ко всякому злополучию, касается ли оно ее самой или других, она крайне чувствительна, и быть счастливой, видя кругом несчастных, для нее было бы так же нелегко, как нелегко для человека чистого всегда сохранять свою добродетель незапятнанной, живя среди порочных людей. Юлия сама ищет страдальцев, чтобы им помочь. Ее мучит не то, что она видит несчастных, а то, что на свете существуют несчастные. Для ее счастья надобно, чтобы она знала, что несчастных нет, по крайней мере, вокруг нее. Вот эти слова как нельзя лучше определяют, да, вот, образ главной героини. Руссо не зря дал своему роману подзаголовок «Новая Элоиза». Понятно, что это отсылка к истории, как бы, к еще одной истории несчастной любви, да, французского средневекового философа Пьера Абеляра и его возлюбленной Элоиз. Они тоже были разлучены, причем разлучены так вот насильно, довольно жестоким способом. И будучи, так сказать, вот заперты в различных монастырях, сохранили лишь возможность переписываться друг с другом. И в этой переписке Элоиза выступила для Абеляра своего рода утешителем, духовным наставником. Отвлекла его от отчаяния, от мрачных раздумий. Указала ему на то, что какие бы несчастья с человеком не происходили при жизни, ему не стоит терять веру в Бога, веру в добро. По сути дела, Юлия в данном случае вот, выступает для Сен-Пре вот таким же наставником добродетели. Смысл заглавия именно в этом. Она идеальная героиня Руссо. Ну, тут, конечно, хочется спросить, а как же тогда понимать ее вот этот самый шаг, который кладет конец ее отношениям с Сен-Пре? Почему она такая сочувствующая, такая чуткая, столь несклонная причинять людям боль и горе, делает несчастным Сен-Пре? Для этого нужно обратиться вот к ключевой сцене этого романа, к сцене объяснения Юлии с отцом. Вот когда он требует от нее, чтобы она вышла замуж за Вальмара. Там это все происходит следующим образом. Отец Юлий человек очень такой властный, грубый, как бы не допускающий мысли, да, что дочь может питать какие-то собственные, так сказать, взгляды на жизнь, что она может испытывать какие-то чувства, с которыми он, отец, должен считаться. И он, вот когда узнает о том, что его дочь поддерживает отношения с Сен-Прем, когда она заявляет ему прямо, что ни за какого Вальмара она замуж не пойдет, значит, ну, естественно, переживает бурю гнева, и весь гнев, так сказать, вот, обрушивает на голову дочери. Он вообще такой не стесняющийся в выражениях, способен там кричать, ругаться, способен давать волю рукам. Там, в общем, вот Юлии все это приходится пережить. Пока он ведет себя так, она стоит очень твердо. Они с Сен-Пре, когда стало ясно, что, так сказать, вот, вступить в брак они не смогут, обменялись клятвами и, так сказать, вот, пообещали, что никогда больше ни с кем другим в брак не вступят. То есть Юлия как бы есть на что опереться. Вот отец, так сказать, долго бранится, долго ругается, долго, так сказать, вот, требует от нее исполнения дочернего долга, но в конце концов понимает, что этим он ничего не добьется. Впадает вот тоже по-своему в такое как бы отчаяние, да? Рассказывает дочери о том, что на самом деле вот эта его просьба, хоть бы она там или требования, хоть бы она и была неприятна Юлии, на самом деле очень многое значит для него самого. Там в силу разных обстоятельств, если он не сдержит слова данного много лет назад Вальмару, он покроет себя бесчестием. Он, ну как бы сказать, потеряет смысл жизни, да, вся его жизнь будет разрушена. Когда вот это вот перспектива полный рост встает перед ним самим, он делает то, чего, наверное, не делал ни разу в своей жизни. Он падает перед Юлией на колени, плачет и умоляет ее пожалеть его. И вот тут нужно понять, что для подлинно добродетельной героини, вот такой, какой рисует ее Руссо, это, конечно, ситуация безвыходная. Юлия не может причинить такую боль своему отцу. По сути дела, она оказывается в ситуации очень нелегкого выбора, едва ли не трагического выбора. Ну, только что настоящего трагизма в нем нет, как покажет дальнейшее развитие романа. Перед ней выбор, кому причинить боль, Сен-Пре или отцу. И она, естественно, для добродетельной героини выбирает меньшее зло. Как это следует понимать? Для отца Юлии смысл жизни в, так сказать, в его положении в обществе. Это идеал ложный с точки зрения Руссо. Но если этот идеал разрушить, отец Юлии по-настоящему будет несчастен. Он живет не чувствами, вот не сердцем, да, а как бы своими вот этими предрассудками. Если же Юлия выйдет замуж за Вальмара, конечно, она нанесет рану Сен-Пре. Но Сен-Пре – человек с чистым и чутким сердцем. В общем, он живет в гармонии с природой. В общем, никакой удар ему по-настоящему не страшен. Он способен выдержать что угодно. Он не потеряет веру в людей, в Юлию, в счастье. Сама природа, да, вот с помощью его чуткого сердца подскажет ему путь гармонии и счастья. Меньше зла принесет Юлия в мир, если сделает, как бы, нанесет удар Сэмпре. И больше, если своему отцу. Ее отец будет по-настоящему безутешен. Логика здесь примерно вот такая. И поэтому, собственно говоря, Юлия для того и приглашает Сен-Пре 6 лет спустя к себе в имение, чтобы убедиться в том, что тот действительно человек с чистым добродетельным сердцем. И в общем она оказывается права. Сен-Пре действительно примиряется с вот своей судьбой и с этой ситуацией. Он по-прежнему любит Юлию, но понимает, как бы, ее положение, понимает, что он ни в коем случае не должен нарушать вот гармонии этого дома, куда его так позвали, так сказать, вот бесстрашно, да? И оказывается вполне на высоте положения. Единственное, чего он не делает вообще на протяжении романа, он всего дважды отказывает Юлии в ее прямой просьбе. Вот про первый раз я сейчас, вернее, про второй я сейчас расскажу, а про первый вы мне на защиту расскажете. В конце романа, вот когда, ну как бы, Юлия понимает, да, насколько действительно порядочный, чистый, добродетельный человек Сен-Пре, вот, что он именно таков, каким она его помнит, каким она его себе всегда представляла, она предлагает ему жениться на своей кузине. Считает, что вот как бы он человек молодой, сказать, вот очень такой чувствительный, пылкий, ну вот как бы нужно и ему обрести свое счастье. Вот от этого Сен-Пре решительно отказывается. То есть при всей, как сказать, гармоничности этого существования, там, конечно же, есть определенный изъян. О нем говорят многие детали. Сама Юлия, которая очень так вот настойчиво доказывает и рассказывает и Сен-Пре, и другим своим корреспондентам вот в письмах, что она счастлива в полной мере, что именно вот такой должна быть гармоничная супружеская жизнь, что вот ее раннее такое страстное чувство к Сен-Пре, оно, конечно, сказать, ну, вот слишком избыточно, слишком чрезмерно, что вот именно в супружестве с Вальмаром, да, в своих детях обрела она вот такое мирное счастье там, и так далее, и так далее. Встречаются в ее письмах и другие строки, ну, к примеру, вот такие. Это уже шестая часть, это уже почти конец романа. «Все вокруг должно меня радовать, а радоваться не могу. Тайная тоска закралась в душу, такая в ней пустота, и сердце все щемит. Привязанности моей ко всем дорогим мне существам недостаточно, чтобы она целиком захватила меня. Еще остается у меня бесполезная сила, и я не знаю, куда девать ее. Непонятное горе. Сознаюсь в этом, но я действительно страдаю, друг мой. Я слишком счастлива. Счастье наскучило мне». Перед смертью Юлия успевает написать последнее письмо с Сен-Пре, и в этом письме признается в том, что всю свою жизнь она никого не любила, кроме него. Вот Руссо в этом романе, по сути дела, как бы решает сразу две такие задачи. Да? Он, во-первых, изображает идеальное общество, показывает вот сами, что ли, ну, основы его функционирования, показывает, как чистое, чувствительное сердце даже одного человека способно преобразить к лучшему жизнь очень многих людей вокруг. А с другой стороны, показывает, как два его героя, Юлия и Сен-Прен, два героя идеальных, страдают, оказавшись в неидеальных обстоятельствах. Вот действительно, всем счастлива Юлия, кроме одного. Рядом с ней не тот человек. А Сен-Пре занять место Вальмара, да, вот, сказать, при текущем положении дел никак не может. Это исключено. И именно в этом причина вот этих тайных страданий Юлии. Вальмар очень примечательный персонаж этого романа. Он нисколько не похож на отца Юлии, хотя и, так сказать, вот, является его ровесником. Ему как раз в гораздо меньшей степени свойственна вот эта вот сословная спесь. Он человек очень широких взглядов, добродушный, терпимый. Так сказать, вот ничем не стесняющий свою жену. Ему хорошо известно о тех отношениях, которые Юлия в свое время поддерживала с Сен-Пре. Тем не менее, он не боится оставлять молодых людей наедине, наоборот, настаивает на том, чтобы они как можно чаще были вдвоем. Говорит им, что в его присутствии они должны вести себя так, как будто бы его не было, а в его отсутствии они должны вести себя так, как если бы он при этом присутствовал. Вот. Но, так сказать, вот за всей этой софистикой скрывается вот, ну, как бы, довольно неудобное положение для самой Юлии и для самого Сен-Пре. Все-таки отношения их достаточно двусмысленны. И молодые герои это чувствуют. Здесь проявляется вот то самое недоверие Руссо к человеческому рассудку, не приправленное, да, вот, пылким чувством. Вальмар – это, конечно же, ну, такой вот образец просветителя старшего поколения. Такой вот Вольтер. Да? Вот сходство имен, оно, конечно, значимо. Взгляды Вальмара самые передовые, вот еще раз говорю, самые, что ни на есть, прогрессивные. Но в силу того, что он не наделен, как Сен-Пре, чутким сердцем, он невольно причиняет своей жене боль, даже не замечая. Вот он все-таки не тот человек, которому Юлия будет питать именно страстную любовь. А без этого жизнь ее все-таки не полна. Вот таким вот образом вот, Руссо тут тоже расставляет, да, вот как бы приоритеты, показывает, что только по-настоящему естественный человек может быть счастлив сам и может приносить счастье окружающим его людям. Ну, помимо вот, вот этой концепции, реализованной в романе, помимо совершенно нового описания любовных отношений, совершенно иной точки зрения, помимо проповеди новой, как бы, естественной нравственности, книга эта еще выделяется, ну, множеством таких вот новаторских черт. Да? Глубина психологического анализа, к которому прибегает Руссо, намного превосходит, например, тот же анализ в ракальной литературе. Или, скажем, такое явление, как чувство зелени. Описание природы, которых очень много в этом романе, отличается от всего, что было раньше. Герои этого романа любуются окружающими там, садами, ландшафтами, пейзажами и так далее, не ради их, так сказать, формальной красоты. Это не ухоженная природа, это дикая природа. Но именно своей нетронутостью она вот впечатляет в нее, как бы впечатляет их максимально. Вот Руссо описывает какое-то такое состояние экстатической завороженности на фоне природы. Его восприятие природы затрагивает скорее какие-то иррациональные стороны человеческой души. Ну, и последнее. В одном из предисловий к своему роману Руссо так суммирует, ну, как бы сказать, его смысл и значение. Он говорит: «Книга эта не такого рода, чтобы получить большое распространение в свете. Она придется по душе очень немногим. Слог ее оттолкнет людей с изыскательным вкусом. Предмет отпугнет блюстителей нравственности, а чувства покажутся неестественными тем, кто не верит в добродетель. Она, конечно, не угодит ни набожным людям, ни вольнодумцам, ни философам. Она, конечно, не придется по вкусу легкомысленным женщинам, а женщин порядочных приведет в негодование. Итак, кому же книга понравится? Да, пожалуй, лишь мне самому. Зато никого она не оставит равнодушным». И вот последнее замечание, во-первых, крайне верно, если вы уже принялись читать этот роман или даже прочитали, то наверное, признаетесь, что он читается, как и был написан на одном дыхании. Да? Но дело даже не в этом, а в том, что вот по замыслу Руссо, и это опять же таки свойственно всей сентименталистской литературе 18 века, она действительно должна растрогать своего читателя. Она должна, вывести его из состояния равнодушия. Читатель должен расплакаться над такой книгой. И это очень хорошо, да? Потому что, человек, не читавший новую Элоизу Руссо, и человек, ее прочитавший, это разные люди. Второй гораздо чище и нравственнее первого. Да? Вот его сердце пережило этот опыт сочувствия, да, другим людям. Его сердце оказалось тронуто. В самом деле, понимаете, литература сентиментализма вот на этом этапе, она рассматривается как своего рода подготовка читателей, да, вот к... к тому самому, да, к переходу, к переселению, да, в этот мир идеальных человеческих отношений. Чем чувствительнее будет человеческое сердце, тем лучше. И трогать его нужно любыми способами, включая литературу. Это такая, психофизическая тренировка, да, вот, которая необходима каждому человеку для того, чтобы сохранять чистоту и чувствительность своего сердца. Ну вот, таким образом вы видите, что когда мы с вами говорим о сентиментализме, вот об этой литературе чувств, мы должны все время помнить, да, что здесь вовсе не о всяких чувствах идет речь, а только о чувствах высоких и тонких. Вот о тех, которые связаны с этим моральным чувством, да, о тех, которые связаны с переживанием добродетели, да, которые ведут человека к нравственному совершенству. Вот. Именно то положение, да, над которым будет издеваться, которое будет пародировать Стерн в двух своих романах, в том числе и в «Сентиментальном путешествии». Вот, но для Руссо это еще непреложная истина. Вот. Ну и давайте мы на этом сегодняшнюю лекцию закончим, а в следующий раз уже поговорим о немцах, да, вот как в немецкой литературе сказались вот эти идеи. Все. Все. До свидания. Yeah.